Приветствую вас, уважаемые слушатели. С вами доцент Мотин, и это мой гуманитарный подкаст. По счастью, равноудаленный от 3П – пошлости, политики и подростков. Мотин подкаст для всех, способных написать слово «интеллигент» без ошибок. Продолжаем разбираться в вопросах мотивации работников умственного труда. Выясним, почему интеллигенты – пролетарии, которые не соединяются. Труд есть категория этическая, работа – понятие из области политэкономии, занятость – социологический термин. Последний в духе социальной физики, как ее именовали еще при Огюсте Конте, пропитан позитивизмом, чем грешит любая формализация человеческих контактов. Симптоматично. Именно абстрактный критерий занятости сейчас на слуху за счет простоты оценки деятельности в эквиваленте затраченного не на работу, а на работе времени. Кроме того, сама по себе цифровизация уже предполагает исчисляемость, как, например, альтметрия в сфере науки и образования. Настало время тотальной юзабельности, когда все моментально выходит в тираж, ибо беззастенчиво пускается в расход. Намеренное игнорирование морального компонента работы убивает поэзию вокруг дела. Отнять у человека право на творчество означает сделать его равнодушным к труду. Ситуация осложняется тем, что рыночное половодье размыло понятие профессии и, соответственно, профессиональной чести. Богема возомнила себя мучениками умственного труда. Они – испражнители контента для соцсетей, самопровозглашенный креативный класс. За ними где будущее России – прискорбно, но доля истины здесь присутствует. Ежели такие впереди, то будущее Отечества за ними, сзади, в светлом прошлом. Людей перестали ценить, предпочитая оценивать по меркам, принятым у конских барышников. Как следствие, подмена компетентности термином «работоспособность». В России появились штатные совместители должностей депутата, светской львицы и тамады на корпоративе. Ангажированные барзописцы воспевают выдающуюся трудоспособность старлеток и топ-блогеров, которые выражаются в утомительном посещении тусовок и непосильной трудноте позирования на ню-фотосессиях. У цифрового поколения трафик по графику. Цитирую. «Жизненная траектория, общая траектория развития и феномен успеха приобретают непрерывный характер, и эти процессы становятся массовыми». Конец цитаты. Вот только траектория развития новоявленной элиты обыкновенно ограничена листанием заурядной эзотерической макулатуры и репостами с бизнес-пабликов. Необходимо понять, в сфере интеллектуальной абсурдно само понятие элиты, а иерархия более чем условна, иначе докторов наук придется произвести в офицеры, кандидатов сделать прапорщиками, а олигофренов вообще признать годными к нестроевой. Нет тут места и олигархам, все пролетарии, поскольку владение знаниями не делает из них владельцев знаний. Работники мыслительного цеха, педагоги, ученые, медики, литераторы, юристы распоряжаются способностями, но и зависимо от своего же дарования, разумеется, будет речь о труде в его истинном значении. Отсюда суперзанятость, как естественная и единственно возможная форма существования, ибо мыслительный процесс не останавливается произвольно и не отпускает человека. На умственном поприще синекуры невозможны, более того, это вообще область, где бывших не бывает. И самоотверженный труд есть эксплуатация человека и его предназначением. Иными словами, подвиг, потому что подвижник, свободный в устремлениях, осознает необходимость, превосходя тем самым ее законы. Увы, героизму 9 дней одного года молодежь предпочитает гедонизм 9,5 недель, желательно в 50 оттенках. Поколение «ы» исполнено презрение ко всему отечественному, но сугубо к советскому, как они его называют, совковому. Мотивацией им служит иммиграция или хотя бы зарубежная стажировка. Бросить дело ради барыша или комфорта – в сущности предательство, но до чего нелепыми кажутся такие слова ЕГЭ-генерации. Работу они считают вынужденно неудобным эпизодом ради накопления чего-то, гарантирующего беззаботную экзистенцию. С моей точки зрения, понятие о чести обратно пропорционально социальной мобильности. Нельзя блюсти профессиональную честь с легкостью, меняя места работы. Разумеется, не просто пускать корни на чахлой почве, не удобряемой материальным стимулированием. С другой стороны, собственно, развитие мало связано с мобильностью. Суетливость метаний и шараханий вредит совершенствованию. Тихий умственный труд не для летунов. В России назрела необходимость сохранять старые и ценные кадры, формируя тем самым ощущение перспективы и у молодых, которые поймут, с возрастом их не выкинут на улицу. Интеллигенты почитают стабильность за величайшую ценность, чем отличаются от бродячей с волонтерской оравы. Истинные работники умственного труда не склонны ни к верхоглядству, ни к узколобому профкретинизму, предпочитая многозадачности многогранности. Культурному человеку зазорно прибегать к самопрезентации, равно как прожигать жизнь, зажигая на деловых и ролевых играх. Ему претит политическая кухня, он сторонится демагогии и активизма, и посему до последнего склонен мирно ждать улучшения своего положения. Как в сфере производственной важно обеспечить работника орудиями труда, так в умственной в первую очередь позаботиться о его атмосфере. Безусловно, не всегда получается трудиться осознанно, особенно если результат не гарантирован. Тем важнее работать сознательно, когда труд становится нравственной потребностью, а не просто оберегом от инволюции в обезьянство. В юности труд ради идеи есть дело чести. В зрелости, когда обнаруживается неосуществленность идеи и осознается ее неосуществимость, труд – дело сохранения достоинства, а профессионализм – причина себя уважать. Это не только ремесло в руках, но и продолжение дела предков, его совершенствование, источник той самой рабочей чести, на которой зиждилась советская система воспитания, и честь проработать до пенсии на одном месте от принципа работы на совесть. Совесть – самый беспощадный из эксплуататоров, ибо не терпит самооправданий, она же – камертон человеческого достоинства. Вот почему пролетарий – миссия работника умственного труда и по умолчанию, и по определению, и по призванию. Каждый интеллигент в глубине души – человек артельный. Но это исконно русское слово никоим образом не соотносится с технологиями командообразования. Тут важен аспект взаимопомощи и отзывчивости, а значит ответственности. Вовсе не компанейство с понебратством. Вопрос сопричастности общему делу, а не соучастие группы лиц по предварительному сговору. Знаменательно, из повседневного обихода практически исчезли слова «сослуживцы» и «коллеги», их заменил безликий «персонал». А ведь коллегиальность прежде всего основана на равенстве прав высказывать свое мнение и на уважении мнения другого. Именно благородная идея равенства тех, чей талант не является их собственностью, и притворяет просвещенных людей в интеллигенцию. К сожалению, сейчас кадровая политика заточена под выстраивание иерархии, без которой не всегда очевидны и, значит, не столь уж возможны и не так желанны социальные лифты. Унизительный для всех кастовый строй особенно тяжело переживается работниками умственного труда, провоцируя недоверие к руководству и непринятие его. Фарисейство американизированного типа демократизма выдает цинизм за прагматику. Так офисное рабство в российских юридических фирмах мимикрирует под партнерство. Успешные адвокаты придумали своим денщикам необидный титул младших партнеров. Ленинскими словами, равенство есть пустая фраза, если под равенством не понимать уничтожение классов. Конец цитаты. С другой стороны, воспевание элитарности креативным классом всего лишь вариация холопской трактовки равенства как уравниловки. Типичная фобия интеллигента стать типовым. А современные кадровые технологии озабочены именно типированием человеческого материала для удобства манипулирования. Однако возможна ли конкуренция среди просвещенных людей? В СССР практиковали обмен опытом, поощряли формирование научных и других школ, а не команд с альфа-особями в статусе, а вовсе не в роли лидеров. У звезд могут быть пародисты, эпигоны, и фанаты, но никак не последователи. Кроме того, в пропагандируемой ныне звездности кроется серьезная опасность мутации человека в бренд. Характерная черта всего фирменного – максимальное оправдание надежд потребителей. Но как потреблять идеи и знания? Интеллигент рискует опуститься до уровня Вассермана подобного всезнайки, выродиться в ходячую Википедию, превратиться в информационную эскорт-обслугу. Тем временем сфабрикованная из умников и умниц нахрапистая богема диктует правила и заставляет таки по ним играть. Апостолы клипового мышления проповедуют, как расти и совершенствоваться. Нет ничего зазеркальнее, чем бездарности, обучающие талантливых людей креативу. Эксперты тайм-менеджмента советуют ученым отключать мышление в стиле «я подумаю об этом завтра». Тренеры личностного роста фонтанируют банальностью, выдавая ее за сертифицированные откровения. В ходу околоспортивная, кроссфит мозга, брейн-фитнес, и компьютерная, взлом креатива, лайфхаки, терминология. Болтуны-спикеры вместо слова «труд» вставляют импортный джоб, поминают житие Джобса, призывая жить и работать по-джобски. Параллельно учат мыслить вкусно и прикольно. Горе-гуру копирайтинга, видимо, всерьез думают, будто возможны вкусные обвинительные заключения или прикольные медицинские диагнозы. Почему нет? Существуют же хайповые диссертации. Мотивирующие кричалки и позитивные ужимки перемежаются с челленджами, флешмобами и шоу-дебатами. Все под рефлекторно отрепетированные аплодисменты. Я ничуть не преувеличиваю. Обстановка на образовательных шабашах и впрямь за гранью добра и зла. Вместе с тем, влиятельные чиновники вручают новообращенным дипломы и свидетельства, подтверждающие личностный рост и гарантирующие рост карьеры. В организациях набирают популярность менторства и россказни о секретах личного успеха. Последние в России обыкновенно такого свойства, что их разглашение чревато либо анафемой, либо 10 годами строгого режима. И кто станет этим делиться? Что же до менторства? Любопытны сентенции очередного сколковского гиганта мысли, сетующего на неподготовленность аудитории к восприятию барского краснобайства. Дескать, ментор соблаговолил снизойти, а слушатели к нему с челобитными, взыскуя достойные зарплаты, приличные должности и убежище от шефа самодура. Уже сама ситуация красноречиво свидетельствует о порочности схемы управления. К чему тогда вдаваться в детали, да и учить чему? Изначальная ничтожность подобной стратегии развития определяется антагонизмом курса на стратификацию и идеи равенства, неотъемлемой от самого духа умственной деятельности. Сравним. Советский институт наставничества был силен совместным участием в работе, тогда как менторство является собой высокомерные и ни к чему не обязывающие нотации. В первом случае опыт перенимается. Ментором же производится его промоушен в интересах ограниченного круга лиц, или, вернее, круга ограниченных лиц. Все эти кейс-стадии и мозгоштурмы основаны на примитивном, но все же демократизме. Стало быть, принципиально несовместимы с насаждением сословно-офисного этикета. Оттого и приносят плоды уродливые да угодливые в виде стадного поддакивания шефу. Помните, жираф большой, ему видней. В целом, ярмарочная, даже не рыночная, кривая успеха выглядит примерно так. Люмпенам навязывают навыки фюрерства, дабы, осознав себя элитой, те смогли продаться полуграмотному хозяину и безропотно отбывать интеллектуальную барщину в его конторе. Это настоящий прорыв, ибо никогда доселе не сочетались столь органично смех и грех. Напоминаю, вы слушаете Мотин подкаст «Голос из прошлого века» о том, что актуально в веке 21-м. Поговорим о равенстве как привилегии. Пролетарии умственного труда не соединяются от того, что каждый интеллигент в глубине души мнит себя венцом творения. Любой из них перерос рамки организации, в которой работает. И, как всякому акселерату, к нему нужен деликатный подход. Повышение жалования мало что даст, ведь вследствие господства клептономики оно воспринимается компенсацией наворованного за много лет. Причем снова мелочной, ежемесячной, частичной. Эксперименты с понижением зарплат тут же спровоцируют итальянскую забастовку, а в мыслительной деятельности, априори не вписуемой в стандарты, она равносильна саботажу. Таким образом, культивирование неравенства методом деньгомотивации не вызовет желаемого эффекта, разве что обострит проблему симуляции активности. Думаю, в вопросах оплаты умственного труда рисковать должен работодатель и в первую очередь государство. Это обозначит и обеспечит перспективу прогресса. Естественно, одно лишь материальное поощрение вряд ли разрешит кадровые вопросы. Тогда как оптимальный синтез достойного уровня зарплат и времени для творчества способен снять с повестки вопрос карьерного продвижения. Увлеченность делом заставляет забыть о времени. Вот почему гигиеническим фактором, почти по Фредерику Херцбергу, я считаю самоуважение, а мотиватором – совесть сотрудника, мало зависящую от внешних обстоятельств. Выходит, идеальная среда для интеллектуальной работы совпадает с чаяниями всех пролетариев. Равенство плюс независимость, понимаемые как привилегии. Поясню парадоксальную на первый взгляд позицию. Диктатура умственного пролетариата состоит преимущественно в праве самостоятельно решать вопросы, относящиеся, собственно, к делу. Я намеренно не употребляю душевредное слово «функционал», как неприменимое к мыслительному труду. В данном подходе нет ничего удивительного. Жаль, что преданы забвению врачебные консилиумы и производственные планерки советского периода. От прежнего демократизма остались декларации процессуальной независимости судей, они подчиняются только закону, и следователей, хотя противоречия в Уголовно-процессуальном кодексе России на практике трактуются в пользу расширения полномочий руководителя следственного отдела. Тем не менее, широкая автономия в работе, не исключая формального контроля служебных моментов со стороны начальника, способна существенно оздоровить атмосферу умственного труда и возродить интеллигенцию как социальную группу. Более того, здесь не нужно законотворчество и политики, достаточно всего-навсего доброй воли работодателя. Спасение дела есть главным образом дело самокритики руководства. На интеллектуальном поприще категорически неприменим столь распространенный на Руси принцип «я начальник, ты дурак». Пожалуй, умение окружить себя умными людьми следует назвать первостепенным организаторским талантом. А для этого потребно классовое чутье на пролетариев творчества, которые, по словам Ганса Селье, если уже приобрели вкус к серьезным умственным упражнениям, все другое в сравнении с этим представляется им не стоящим внимания. Состоятельный и состоявшийся – суть понятия нетождественные и редко уживаются в масштабах одной личности. Почетные звания и сертификаты не могут освобождать от работы мысли и духа. Наоборот, должны повышать ответственность и обязывать трудиться, не почивая на лаврах. Руководству же следует ценить и культивировать вместо постановочного активизма старый добрый энтузиазм, воодушевление вместо стимуляции и мотивации. Я считаю энтузиазм своего рода структурообразующим признаком личности интеллигента. Именно поэтому возможна и рабочая интеллигенция, вопреки буржуазным представлениям об элите. В отличие от людей одаренных, бездарям независимость ни к чему. Они алчут неприкосновенности наподобие депутатского иммунитета. Антиподы энтузиаста – функционер и креатив-менеджер. Эти оба два продуцируют инициативы, будучи меркантильно мотивированными. Только один приторговывает полномочиями, а второй сбывает незатейливые выдумки. Истинный интеллигент никогда не заявит свою кандидатуру на пост руководителя. Он слишком серьезно ко всему относится и потому в постоянных сократовских сомнениях все ли знает, в том числе насчет своих оргспособностей. Еще древние славяне усвоили – идеальный руководитель – варяг. Учитывая вышесказанное, шеф, по моему разумению, должен непременно назначаться. Сократ учил – женись, несмотря ни на что. Попадется хорошая жена – будешь исключением, плохая – станешь философом. Если, будучи наделен властью, варяг не предал профессии и знает дело, коим руководит, подчиненным повезло. Ежели, как в большинстве случаев, это приглянувшийся верхам карьерист, главное, чтобы не развалил работу игрой в тимбилдинге и краудсорсинге. В отличие от трудящихся, управленцы вполне поддаются типизации и классификации. Выделим две разновидности начальников, шире всего представленных в сфере умственного труда. По аналогии с обыкновенным чудом Евгения Шварца, условно назовем их охотником, Помните, он борется за свою славу, добыл уже 50 дипломов, подтверждающих, что он знаменит, и подстрелил 60 хулителей своего таланта. И министром-администратором. Он единственный из нас умеет путешествовать. Правда, все это он делает плохо, но мы и вовсе ничего такого не можем. Конец цитаты. Первый – амбициозный тусовщик. Второй, как принято говорить, практикоориентированный. На мой взгляд, руководитель первого типа – временщик и могильщик общего дела. У министра-администратора есть шансы нормально организовать работу, наладив ее в русле патернализма и даже блата. Когда осознающий немудренность своей функции начальника пикает непрактичных мудрецов, понимая, несменяемых полно, невменяемых еще больше, а вот незаменимых кот наплакал. Патернализм, как я считаю, наиболее приемлемая модель руководства интеллигентами. Покровительство и моральный авторитет куда благороднее формализма и казенщины. Возвращаясь под занавес к молодежной теме, напомню, едва ли юнги, мнящие себя нацетилетними капитанами, осознают свою подставную роль балаганного антуража кадровой политики. Они нагло рвутся к штурвалу, не ведая, что компас давно и умышленно поврежден, и судно движется гибельным курсом, туда, где мотивируют кандалами. Труд есть мерило личности, а не ее ценник. И работники умственного труда вправе требовать себе единственной привилегии – заниматься делом, а не волонтерить на подхвате. Коль скоро задача руководства сведена к элементарному невмешательству в профессиональную кухню, начальникам можно сосредоточиться на профилактике разлагающих тенденций, из коих опаснее всего формирование неравенства. Святое дело изгонять торговцев, деляк и менеджеров из храма творчества. Расслоение, подобно любому разрушению, происходит самопроизвольно, в то время как равенство, в отличие от пошлой уравниловки, самое труднодостижимое и оттого самая дорогая вещь на свете. Не удалось сохранить советское в массах, надо попытаться хотя бы продлить жизнь советским интеллигентам. Они – последняя надежда на, пусть и весьма нескорое, возрождение России и как культурного феномена, и как государства. На сегодня, пожалуй, все. Вы слушали Мотин подкаст. И вот вам финальная сентенция. Еще с обломовских времен диван Голгофа русского интеллигента. Пожалуйста, подумайте об этом. Терпение вам, мужество и выносливости. В годину невыносимой стабильности. Искренне ваш, доцент Мотин.